Evolution.
Да. Так вот, сегодня мы уже, наверное, последний раз с вами встречаемся при пении пасхальных стихир, пасхальных, вернее, пасхальных тропаря, потому что следующая наша встреча уже будет в день великого 20-го праздника Вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небеса. В день, когда мы с вами радуемся и ликуем, потому что наша человеческая природа вознесена превыше всех небес. Христос достиг высот прославления по человечеству своему. Он, как истинный человек, восседает теперь по правую сторону Бога Отца, то есть соучаствует в управлении миром. Он теперь ходатайствует перед Отцом за нас, и в силу его ходатайства нам прощаются все грехи. Он управляет сейчас мировой историей. И теперь, как говорит апостол Павел, послание к Ефесянам, мы с вами, наш глава, он пребывает выше всех небес, значит, наше тело он возносит туда же, как бы некой машиной по толкованию Златоуста на это место. Вот. И поэтому теперь христиане могут и должны жить небесной жизнью, потому что Господь возводит нас на небеса своим вознесением. Поэтому это радостный, великий для нас праздник, день нашего вознесения от земли к небесам. Сейчас завершается светлые дни Пасхи, и оставшиеся дни мы должны, конечно же, провести в духовной радости, готовя себя к вознесению Господа, а потом готовя себя к принятию Святого Духа в день Пятидесятницы. Вот. Вот к этому нужно себя готовить, и чтобы эти дни не прошли для нас даром. Сейчас же мы с вами будем продолжать читать книгу «Паралипоменон». С 19 главы начинаю. Итак, после разгрома над филистимлянами сирийцев, умер Наас, царь аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасова, за благодеяние, которое отец его оказал мне. И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидова в землю аммонитскую к Аннону, чтобы утешить его. Но князья аммонитские сказали Аннону: нежели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе утешителей? Не для того ли пришли слуги его к тебе, чтобы разведать и высмотреть землю и разорить ее? И взял Аннон слуг Давидовых и обрил их, и обрезал одежды их наполовину до чрез, и отпустил их. И пошли они, и донесено было Давиду о людях сих, и он послал им навстречу, так что они были, так как они были очень обесчещены. И сказал царь: оставайтесь в Иерихоне, пока отрастут бороды ваши, и тогда возвратитесь. Когда аммонитяне увидели, что они сделались ненавистными Давиду, тогда послал Аннон и аммонитяне 1000 талантов серебра, чтобы нанять себя из колесниц и всадников из Сирии Месопотамской и из Сирии Мааха и из Сувы. И наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, чтобы пришли и расположились станом перед Медевой. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну. Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроились к сражению у ворот города, а цари, которые пришли отдельно в поле. Иав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выставил их против сириян. Остальную часть народа поручил Ависия брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне. А если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужественным и будем твердо стоять за народ наш и за город Бога нашего. И Господь пусть сделает, что ему угодно. И вступил Иав и люди, которые были у него в сражении с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же увидели, что сирияне бегут, и сами побежали от Ависия брата и ушли в город. Пришел Иав в Иерусалим. Так вот, мы видим, что не всегда благородство человека, оно отплачивается добрыми делами. Вот мы видим здесь, что люди, которые, ну как сейчас люди, знаете, пытаются во всех людях пытаться там какой-то подтекст видеть, да? Часто люди, в принципе, отвергают благородство и в политике, да, благородство в обычной жизни, считают, что такого никогда не бывает благородства. И вот действительно они поступают как эти аммонитяне. Они думают, что вот если человек там хочет, какой пришел там доброшку это сделать, на самом деле какой-то злой умысел. И более того, существует такое явление не только там в области политической, да, вот, а существует оно и в обычной жизни. Бывают люди, которые начинает во всех поступках человека видеть какой-то подтекст. В удачном случае вот такие люди доходят до паранойи. Понятно, да? Потому что они настолько видят подтекст, что не видят своего текста. Это очень часто такое случается явление. И приводит, как мы видим вот в истории аммонитян, она приводит к плачевным последствиям. Человек, который не умеет разглядеть другому человеку благородство, он неизбежно будет за это получить за это награду от Бога, наказание. Потому что он сам, как он сам относится к другим людям, так и будет к нему, так же к нему отнесется. Вот здесь мы видим, что человек заплатил злом за добро. Да? Давид прислал послов, чтобы отблагодарить царя аммонитян, а тот, благодаря своим вельможам, он, наоборот, оскорбил царя Давида. Причем скорее по-глупому называется, да, потому что явно там, ну, к примеру, если ты считаешь, что эти люди, они там будут шпионами, ну, над ними издеваться бесполезно, понятно, да, почему? Потому что, ну, при этом отпускать назад, потому что они явно уже донесут, если что они что-то выведали, так ведь? Вот. Но тут просто такая низкая злоба просто проявилась, вот я не верю, что человек этот может хорошее мне сделать, да, поэтому дай-ка ему нагаж. Вот такое явление, такое неразумное злоба, которое...
Выявить, да. Чтобы это зло, да? Человек, который сделал добро, выявить в нем зло.
Не совсем. Здесь как бы человеку просто, ну да, можно сказать так, а люди обычно говорят, зачем это делается? Для того, чтобы человек, он, значит, каким-то образом вылезал наружу то, что в нем происходит, понимаете, да? Ну, то есть, сказать, на самом деле хороших не бывает, люди все они все равно гады, вот дай-ка я это докажу, знаете. Мобиль, пожалуйста, выключите, ладно, то сейчас неудобно. Итак, и вот как раз-то здесь вот то, что сделал Анон, он вот показал такую проверочку своеобразную, да? Он показал, что он видит во всем только зло, только подтекст какой-то злой, и думает, что при этом зло можно справиться только вот при помощи зла, при помощи войны. И здесь это явление, на самом деле, очень распространено. Сейчас вот как раз люди обычно так и делают, да? Этот человек мне делает хорошее внешне такому человеку, тот говорит, нет, на самом деле у него плохой подтекст, дай-ка я ему отомщу за предполагаемое зло, которое он мне хотел под этим видом добра сделать, вот, я ему сделаю гадость, а так он мне на нее неизбежно ответит, я ему еще гадость сделаю. Вот такой принцип накручивания зла, он известен на самом деле. Вот, и он всегда заканчивается очень печально для того, кто его накручивает. Интересно, что такие люди, они считают себя вправе, например, считают себя при этом невинно оскорбленными, невинно обиженными. Вот очень странное явление. Вот то же самое Анон, он считал себя абсолютно невинным человеком в этой ситуации. Он считал, что вот сам Давид виноват, что он такую гадость захотел мне сделать, да? Сам Давид виноват, то, что он на меня, что называется, наехал, прислав мне соболезнования. Понимаете, это интересно, да? Наехал бы их, хотя он мне сделал доброе дело. Таким образом, по этому доброму делу, он очевидно какую-то гадость хотел сделать. Вот. И... в результате человека такой, он лишается всего. Мы увидим дальше, что Давид разгромил в результате этого царя в наказание за его оскорбление и лишил его царства, даже жизни. Потому что в результате Господь просто не таких людей не извергает из жизни за их вот такое зложелательство. На самом деле, вот это такой взгляд на людей, когда люди пытаются во всем зло увидеть, это взгляд сатаны. Известно, что подобное тянется к подобному, так? Каждый человек высматривает в том числе, что в то, что в нем есть свое. Ну, известная история, помните, с Авва Дорофеем, когда Авва Дорофей рассказывал про человека, который идет по улице, монах думает, что он в храм идет, а блудник думает, что он в публичный дом идет, там, да, а там вор думает, что он там на кражу собрался, а просто обычный человек идет по улице, понимаете, да? Вот, точно так же вот и человек, он просто, каждый человек мерит по себе, вот, и вот злобный человек, он при этом мерит человека другого по себе, при этом интересно, считает себя при этом правым. Самое страшное вот явление, которое у нас сейчас существует. Многие люди делают мерзости, гадости, при этом с чистым сердцем считают, что они на это имеют полное право, моральное и так далее. Они говорят, а меня там незаконно обидели или хотели обидеть, они подразумевали под этим гадость. И в результате такой человек потом удивляется, а почему у меня нет никого, ни знакомых, ни друзей, никого? А понятно почему, да? Потому что ты сам во всех видишь мерзость. Вот, и на самом деле это искушение видеть в людях гадость, это явление, которое нападает на очень многих людей. Вот почему, например, вредно читать книги о масонах? Понимаете, да, почему? Потому что человек такой начинает во всем видеть мерзость, гадость, подтекст, зло и так далее. Вот известная история, например, была, да, и было я читал на сочинении, где я рассказывал там о разных масонах, в частности, говорил, что крупнейший масон является римский папа. Почему? Говорили, что даже сатанист он. Почему? Потому что у него на троне изображен перевернутый крест. Действительно, на троне римского епископа изображен крест перевернутый. Но говорит ли это об его сатанизме? Как вы думаете? Это, а почему крест перевернутый изображен? Ну, крест вниз вот так вот.
Потому
что Петр вниз головы был распят. Да, прикладе внизу. Потому что Петр был вниз головы распят, понимаете? А он считает себя преемником апостола Петра, понимаете? Поэтому, естественно, у него Петровский крест, естественно, будет на его троне, понимаете? Но люди, которые во всем пытаются найти зло и гадость, они высматривают в этом скрытый сатанизм, понимаете? Вот. Точно так же, как люди там, знаете, ходят, там сейчас мне говорят, там, что храм Христа Спасителя, там это, знаете, подделы, там говорят, там, макет храма там, и так далее. Там начинает, приходит храм, вместо того, чтобы Богу молить, начинает там шестиконечные звезды высматривать. Хотя они там действительно есть. Вот, вместо, потому что люди, опять-таки, везде ищут зло, да? Вот есть даже такая поговорка, что там желающий на солнце увидит пятна, да? Вот, то есть человек, вот есть такой особый настрой разума, когда человек выяснит в другом любом гадость и мерзость. Связано на самом деле это явление с грехом самооправдания. Человек чувствует, что он делает некие нехорошие вещи, да? Но он пытается себя оправдать за счет чего? За счет того, что я не один плохой, вот тот человек, который себя корчит хорошего, на самом деле он плохой. Понимаете? Вот если я там увижу, что тот человек, которого все считают хорошим, на самом деле делает гадости, значит, у меня есть карт-бланш на то, чтобы не делать гадости. На самом деле, конечно, никакого карт-бланша у тебя даже нет, даже если бы он и делал эти гадости. Но при этом есть такая особенность, что человек, который с таким настроем разума, он очень легко выдумывает то, чего нет. Но этот настрой ума, он является тем настроем, который порождает клевету. А мы знаем, что клевета тяжелейшая, беззаконие, грех, смертный грех, за который Бог наказывает. Однако же у нас сейчас люди почему-то этот смертный грех за грех не считают, заметили? Чудовищное состояние, когда у нас люди клевещут друг на друга, там, наговаривают любые мерзости и гадости, при этом с искренним сердцем считают, что они делают доброе дело. Я помню, один человек мне рассказывал какую-то чудовищную мерзость про человека, который заведомо знал, что это не может быть. Я спрашиваю, ну ты побойся Бога, ты откуда это знаешь? Я, значит, вот пытал, говорит, ну, говорит, нет, медицинского сведения нет. Но вот все же указывает на то, что он такую мерзость сделать. Я говорю, милый, а вот ты перед Богом за базар свой ответишь? Просто элементарно, свой обычный базар, перед Господом, да? Вот ты клевещешь на человека, да? Ты, вот как Давид говорил, да, у них уста, как очень точно ты говорил у нас, в Псалтире сказано, уста их мягче елея, но под ними таятся стрелы. Действительно, эти люди бывают очень общительные, да, говорливые. Они вроде как к тебе, к собеседнику они относятся как? Очень хорошо. Они тебя очень любят. Они от тебя только хорошие вещи говорят, да, комплименты. Но вместе с тобой они говорят, а вон тот, третий там, товарищ, он такой мерзавец. Он такая гадость, такая... И дальше описывается, какая гадость. Причем очень часто выдумываешь. Но при этом, при встрече с этим же человеком, они сразу ему комплиментах рассыпятся, а тебя не будет, они про тебя то же самое расскажут. Это состояние такой клевещущей души. Мы помним, что клеветником является клеветник по-гречески как называется? Дьявол. Дьявол, да? Дьявол это и есть клеветник в переводе с греческого. Вот. И поэтому человек, который в таком состоянии находится, он действительно является такой дьяволоподобным человеком. Да? Он везде видит грязь, он везде видит мерзость. Вот святые старались везде видеть Бога. Понятно, потому что подобное тянется к подобному. Известно, старая поговорка, она очень верна, даже у нас в Акафисте, помните, сказано, подобным Христос подобный призвал, и как Бог слышит, аллилуйя. Вот, и человек, который ищет Бога, он старается даже в самом плохом, темном человеке смотреть светлые стороны. При этом, конечно же, никак не оправдывая зло, естественно, да? Потому что благо несовместимо с ложью. Вот, а человек, который видит во всем зло, он сам очевидно по очевидности своей зол. Он сам зол, и поэтому и все видит в злом свете. У него злой взгляд. Это хорошо, помните, описано у Андерсена. Великолепный, на самом деле, образ в «Снежной королеве». Помните, да, с этим, с зеркалом, с тролля. То есть, кстати, у Андерсена там сатана имеется в виду. Который искажал, извращал все.
И вот этот взгляд, извращающий все, он, конечно же, был и остается еще распространенным сейчас среди людей. Кстати, есть такое правило. Если вы заметили за каким-то человеком такое явление, от него бегите.
Почему?
Недопустимо. Царь Давид говорит, оклеветающего тайно искреннего своего, то есть ближнего своего, того я прогонял.
Но не общайтесь.
Нет. Разорвите с ним отношения. Да, то есть общение сведите к самому минимуму, который необходим просто для самого минимума.
Проси твоя жена.
Ну, в такой ситуации должен применить свою власть как муж. То же самое. В такой ситуации свести к минимуму общение. С клеветниками общаться нельзя, это общее правило. Понимаете? Потому что человек, если он клевещет на ближнего своего, он просто дьявол, он фактически охвачен волей дьявола, он тебя же клевещет, он тебя же подведет. И более того, если ты будешь слушать клевету, ты будешь нарушать девятую заповедь. Помните? Девятая заповедь звучит как? Не послушай ложного свидетельства на ближнего своего. Не только не слушай, но и не слушай ложного свидетельства. Понимаете? Вот. У нас это страшное беззаконие, которое забыли люди. Вот, это страшное беззаконие, которое сейчас вошло в норму совершенно. Я, по-моему, рассказывал, да, вам историю, как там один человек там на суде откровенно спутал два варианта показаний. Не рассказывал? Рассказывал. Ну, недавно это было совсем, когда там... Ну, якобы православный человек, который там дело идет в гимназии. И он там, значит, судится с этой, выгнали там из гимназии немного там учителей, и там они требуют восстановления через суд. И этот человек, у него было два варианта. Он представитель гимназии, он должен был показать, что то, что на самом деле эти там учителя, они там пьяными на уроки заваливали, там они скандалисты, там прогульщики и так далее. Вот. А у них второй вариант был показать, если они на мировую пойдут, что они были хорошие, мы сами признаем свою ошибку, больше так делать не будем. Вот. И он попробовал слабо же, спутал бумажки. Он читает вторую бумажку, а потом говорит, а чего я сказал, можно мне обращаться к судье, можно я изменю показания? А судья говорит, что я сейчас вам изменю показания, я сейчас вам уголовное дело на вас возбужу за неуважение к суду. Но, и при этом, то есть, понимаете, человек еще беззастенчиво лжет на суде и не считает в этом ничего зазорного, понимаете, не видит. Ходит в храм, почищается, ничего чувствует, не в этом виден зазор. Представляете? Хотя вы знаете, что на суде лгать, это преступление еще худше, чем клевета. Потому что лжесвидетельство – это фактически оскорбление Бога, как судьи. Мы знаем, что земные суды есть отражение суда Божия. Поэтому, я, кстати, считаю, что христиане не должны уклоняться, если выбирают, например, в присяжные поверенные. Да, потому что они должны осуществлять суд Божий здесь и на земле. Вот, и поэтому, конечно же, вот это состояние лжи, конечно, которое вот пропитывает многих людей, оно вот приводит к гибели, как вот это привело к самоанитянами.
Скажите, пожалуйста, а вот если, например, идет благодарность, можно сказать человеку того, что он не знает, ну, например, что не все так гладко и сэндвич не навсегда?
Я считаю, что некоторым вообще-то не надо бороться за душу, кроме как за свою. Некоторым это полезно будет о себе заботиться.
А если говорят плохое, но это правда.
А зачем вам знать плохое о человеке?
Вот я не хочу, а мне говорят.
Скажите, а я надеюсь, что не говорят. Если начнут говорить даже чистую правду, говорят, и тебе это не касается лично, понятно, можно слушать в том случае, если тебе отберут там работать в каком-то месте, да, там, или там, не знаю, там, жениться, там, замуж выходить за кого-то, так? О нем достоверно знать всю достоверную информацию нужно просто по практическим соображениям, так? Вот. А когда нет нужды, то нужно сказать, прервать человека и сказать, прости, я сам грешный человек, куда уж мне? Вот. Мы должны останавливать развитие зла, понимаете?
А если спрашивать совет?
Не надо. Когда, если не касается, не лезьте в чужое дело.
Матюшка, а если человек не знает, что это клевета?
Нет, человек часто себя убеждает, что это не клевета, понимаете? Самое гадостное, получается, то, что не знает, то, что он себя убеждает. Ну, говорит, я точно знаю, а на самом деле звучит так. Мне кажется, что я слышал от такого-то человека нечто похожее на то. Понимаете? Ну, вот вы так ведь замечали, да? Но часто случается.
А если конкретно по факту?
Ну, скажите, есть такие факты. Да. Вот степень, да, я показываю степень достоверности.
Человек понятно? Делал так, так и делал.
Вот, все, точка.
Это не, а конкретный случай, если, допустим,